будет послушный. И многих послушных все равно расстреливали. Основных жертв, надо сказать, две. Они определены чекистскими традициями современного режима. Потому что, начиная с 20-х годов, ЧК определила врага номер один – это католики. Потому что у Сталина была страшная ненависть, мстительная ненависть к полякам. И римо-католического епископа расстреляли уже в 22-м году российского. Поэтому первый поступок Путина был высылка из России католического епископа и шести, кажется, римо-католических священников. После чего католики подняли руки вверх, замолчали навсегда, никогда нигде не выступают, их, ну, де-факто они умерли. Это смерть душевная. Враг номер два, чуть позже определенный Сталином, это свидетели Иеговы, потому что они оказались наиболее последовательными пацифистами. Сдались даже молокане, которые с 90-х годов начали служить в армии. Это позорище. Сдались даже моравские братья. Квакеры занимают взвешенную позицию, тоже сдались. Свидетели Иеговы по-прежнему против службы в армии, и за это их режим нынешний утюжит и мутузит так же, как мутузил и в 1935 году, и в 1945 году, и в 1965. Это нечто неслыханное, и свидетели Иеговы вызывают у меня вот какой-то просто священный трепет, потому что это действительно стойкость перед лицом гонений самых настоящих. У меня на программе был человек, который сидел 20 лет при Сталине, а после чего его уже в конце 90-х, это было несколько лет назад, его опять начали арестовывать. Мужику 92 года, это фантастика. Вот. И это просто живое свидетельство того, что ничего не изменилось.
Свидетели Иеговы действительно подвергались наибольшим гонениям. Они всегда были неуступчивы в вопросах веры, не шли на компромиссы и потому претерпевали от властей больше других. При советской власти их преследовали за контрреволюционную и антисоветскую деятельность. Чем мотивировались преследования? Рассказывает председатель руководящего комитета управленческого центра свидетелей Иеговы в России Василий Калин.
Мотивировалось одним, что это американская религия. Но нужно сказать, что еще мало того, что американская религия, нас еще считали и шпионами. Почему? Ну, первая, самая главная причина была в том, что центр находится в Америке, в Бруклине. Литературу религиозного характера мы получали с Америки. Значит, все. Это организация, которая занимается шпионажем, борется против строительства коммунизма, светлого будущего и так далее и тому подобное. Но, вы знаете, был создан мощный отдел КГБ по борьбе с этими Иеговы. И в задачу входило их изучение структуры организации, чем она занимается, как руководят организацией, кто руководит организацией, и изучением литературы, которая поступала.
И это касалось не только России. История этой церкви в Европе весьма драматична. Адольф Гитлер записал их в опасные враги Третьего Рейха.
Свидетели Иеговы в Германии, когда пришел Гитлер к власти, начиная с 1933 года, попали в поле зрения Гитлера и его окружения. Ну почему? Прежде всего, свидетели Иеговы не произносили «Хайль Гитлер» – приветствие, что в переводе означает «спасение от Гитлера». И свидетели Иеговы думали, думают, и, наверное, будут дальше думать, что спасение может пройти от Бога, но не от какого человека. Затем свидетели Иеговы не участвовали, не служили в армии, не шли на войну. То есть по принципу «возлюби ближнего своего и заповеди не убей». Это преследовалось и очень серьезно. Где-то 6 тысяч человек в Германии были арестованы. Где-то более 1500 погибли. Где-то 200 человек было казнено. Только за то, что именно они поддерживали такую точку зрения. Свидетели Иеговы выступали открыто, обращаясь к правительству и самому Гитлеру. И они говорили, если вы не перестанете преследовать и издеваться над народом Бога, то ваша партия будет уничтожена, что и произошло. И мы знаем одно выражение, когда Гитлер в своем таком бешенстве кричал, что я искореню это отродье в Германии, даже не будет и помнить о его имени. Свидетели Иеговы сегодня процветают в Германии, имеют свободу, но Гитлера, видимо, нет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. Социалистический режим в Советском Союзе не мог отстать от национал-социалистического режима в Германии. После крушения в 1945 году немецкого нацизма эстафету преследований свидетелей Иеговы подхватил Сталин, вспоминает Василий Михайлович Калин.
8 апреля 1951 года рано утром в 4 часа к нам пришли военные люди с автоматчиками, с оружием, с собаками. Хотя мне было 5 лет в то время, но я помню многие эпизоды из того времени. Например, когда меня разбудили, я видел, что сидели люди в военной форме за столом, и с ними сидел папа. У дверей стояло 2 солдата с оружием, овчарка. И, конечно, это вызвало у меня, наверное, страх, поэтому я плакал. Дали 2 часа на сборы, и нас сослали.
2 месяцами раньше, 19 февраля 1951 года, министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов докладывал Сталину. Органами НГБ в течение 1947-1950 годов было вскрыто и ликвидировано несколько антисоветских организаций и групп нелегальной секты иеговистов, проводивших активную вражескую работу. Однако оставшиеся на свободе сектанты-нелегалы продолжают вести активную антисоветскую работу и вновь предпринимают меры к укреплению секты. Генерал Абакумов запрашивал у Сталина разрешение на выселение в Сибирь 3000 семей иеговистов, всего 8500 человек, вместе с женщинами, стариками, детьми. Сталин, разумеется, разрешение дал. Депортация народов была его любимой забавой. Почему бы не попробовать сделать то же самое с приверженцами одной церкви, вспоминает Василий Калин.
У вагонов, в которых возили животных, поместили где-то 60 человек. Это люди разных возрастов. Это бабушки, дедушки, молодые юноши, девушки, взрослые люди, малолетние дети, грудные дети. Никаких условий, никакой санатории, то есть ни туалета, ни помыться, ничего. С самого начала не кормили и делились тем, что было. Поэтому то, что было в вагоне, это было общее. Делились и все. Затем стали давать пищу, это на вагон, ведро супа, ведро каши. Очень хорошо помню день, когда нас накормили хорошей соленой рыбой, а потом не было воды. И взрослые, конечно, переносили это, может быть, ну, а мы, дети, плакали. Ну и вот так 20 дней, где 20 суток мы ехали в таких прекрасных условиях, и мы достигли города Иркутска, нас сослали в Чунский район, станция Тарея. Это была первая наша ссылка, куда мы попали после Украины.
Репрессии против церкви свидетелей Иеговы с большей или меньшей интенсивностью продолжались все советские годы, до самого распада Советского Союза. Члены церкви ни при каких обстоятельствах не берут в руки оружие. Многих сажали за отказ служить в армии. Но не забывали в КГБ и свои привычные обвинения в связях с иностранными разведками и работе на западные спецслужбы. Обвинения высасывались из пальца, доходило до смешного.
Например, когда делали обыски, обыски делали очень часто и тщательно, и находили у меня какую-то записную книжечку. И там было написано в сокращенном ЭТФ, например, там 24-14. И умный следователь говорил на суде, представляете, вот подсудимый Иванов собирал секретную информацию о молочно-товарных фермах. А вот 24-14 шифр мы не могли еще узнать. А это всего лишь было Евангелие Матфея 24-14.
После провозглашения России демократическим государством религиозная дискриминация, казалось бы, должна была уйти в прошлое. Свобода исповедовать любую религию или не исповедовать никакой стала конституционной нормой. Открытой церковной жизнью зажили те, кто раньше находился в полуподпольном состоянии. Появилось огромное количество новых церквей и религиозных объединений. В России все хорошее кончается очень быстро. По мере сворачивания демократических реформ все больше сужалось и пространство религиозной свободы. Начались притеснения религиозных организаций. Не коснулись они только Русской Православной Церкви, рассказывает Яков Кротов.
Первый звонок, который похоронил свободу совести, объявленную российским законом 1989 года, прозвучал в декабре 1991 года, через квартал после путча. В секретном письме патриарх Алексей Ритигер просил президента Ельцина ограничить допуск в Россию иностранных миссионеров. Затем началась уже более масштабная кампания по уничтожению православных, не подчиняющейся патриархии, доходило до ОМОНа, который разгонял православных в Ногинске, например. А тогда многие ушли из московской патриархии, решили, что началась свобода слова. Закончилось все принятием закона 97-го года о свободе религии, по которой три религии были названы традиционными – католичество, иудаизм и ислам, а православие было поставлено вообще в отдельную религию. Выделено в отдельную фразу. И это предопределило всю последующую историю взаимоотношений российского государства и путинского режима, в частности, с религией. И это бесконечные преференции, финансовые вливания в московскую патриархию, одну из двух десятков православных церквей в России, репрессии по отношению к тем, кто отказывается ложиться под московскую патриархию, и очень жесткая политика централизации иудаизма, буддизма и ислама.
Конечно, гонения коснулись не только церкви свидетелей Иеговы. В быстрорастущий круг врагов православия и державности попали, например, саентологи. Рассказывает адвокат саентологической церкви Москвы Юрий Ершов.
Ну вот в 99-м году было довольно шумное уголовное дело, там с обысками, как это называется, с маски-шоу у нас, да, то есть в организацию приехало большое количество людей, ОМОН, да, это все с большой помпой показали по центральным каналам, но это ничем не кончилось, да, потому что уголовные дела, которые возбуждаются, все равно возбуждают по каким-то там, ну вот, наветам, которые правоохранители, может быть, и должны проверять, да, и мы к этому тоже с пониманием вынуждены относиться, вот, но то все равно это не кончается чем-то, да, уголовные дела сошли на нет. Вот. Но, соответственно, стали появляться идеи, что это надо включать в какие-то черные списки, это там какая-то страшная вещь Запада, да, которая будет отнимать тут у людей последнее, ну и так далее. Вот. Закон 97-го года, он, конечно, не конкретно против саентологов был направлен, да, а против в целом новых религиозных движений. То есть там был такой вот пункт пресловутый, да, что для того, чтобы приобрести статус юридического лица религиозной организации в России, надо доказать, что ты здесь находишься не менее 15 лет. То есть на 97-й год надо доказать, что ты с 82-го года здесь находишься. Да? Причем в 82-м году ведь никто не предупреждал, что надо собирать доказательства, что ты находишься здесь. Вот. И, соответственно, это и по нам, конечно, тоже ударило. Да? То есть вот несколько общин саентологических, одна, например, в Нижнекамске, это Татарстан, другая в Сургуте, они попытались получить регистрацию в качестве религиозных. Не получили, как раз со ссылкой на то, что у них нет доказательств вот этого 15-летнего ценза оседлости, так называемого, да? Вот, и, соответственно, прошли все судебные процедуры по России, не добились справедливости, вынуждены были искать правды в Европе. И вот одно из решений у нас, которое было, да, то есть это решение 2009 года, Кимля и другие, оно называется Кимля, это просто фамилия одного из заявителей, Кимля и другие против Российской Федерации, ну, там, соответственно, было постановлено, да, что вот это правило о 15 годах, оно само по себе нарушает право на свободу совести и вероисповедания.
Из всего священного писания российская власть, вероятно, запомнила только то, что вначале было слово. Именно с войны со словом началось удушение религиозной свободы в новой, как бы демократической России.
В 2010 году Сургутский суд внес большой список саентологических книг вот в этот список экстремистских материалов. Несколько книг, которые были написаны Роном Хавардом и которые относятся в том числе к числу саентологического писания, они попали в экстремистский список. Суд оперся на некую экспертизу. Там некий психолингвист Тарасов написал, что это книги экстремистские. Там Рон Хаббард указывает, что надо обращать внимание на такую категорию людей, которую называют подавляющей личностью. Ну, объяснять то это. Это люди вот преступного склада ума, психопатичные. Он пишет, преступники, психопаты, когда они прорываются к власти, то они причиняют большое количество бед. Гитлер, Наполеон, Чингисхан, это вот примеры, да? И вот у нас этот Тарасов пишет, что призывает эта литература бороться с подавляющими личностями, то есть со всем остальным миром. И это вот весь остальный мир, это, да, это Гитлер, Наполеон и Чингисхан.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Это программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинек. Не всем сопутствовала такая судебная удача, как саентологам. У свидетелей Иеговы под запретом оказалось около 70 книг и периодических изданий. Все они включены в список экстремистской литературы, который ведет российское цензурное ведомство «Роскомнадзор», говорит Василий Калин.
У нас такая была или есть она во всем мире книга «Чему на самом деле учит Библия». Никакой политики, никакого экстремизма. Просто вероучение святителей Иеговы с точки зрения их понимания Библии. Или книга, моя книга, библейскими картинками. Это Библия в картинках для детей. Но и там нашли экстремизм. Представьте себе, в чем обвиняют нас. ну, православная церковь, католическая церковь верит в Троицу. Мои личные убеждения на основании Библии, что Бог един. Церковь признает, что Иисус Христос является Богом. На основании Библии я узнал, что Иисус Христос является Сыном Бога. Об этом он подтверждает экстремизм, потому что якобы мы критикуем вероучение других церквей. Но представьте себе атеиста, который вообще не верит ни во что. И раньше еще, когда нам просто показывали, ребята, у вас не все нормально с головой, какой Бог? Но они не экстремисты. Они имеют право выражать свои чувства.
Вслед за запретом книг последовали попытки запрета религиозных организаций. Лишить церковь юридического лица – это создать максимум неудобств для ее деятельности. Саентологам кое-как удалось справиться с этой напастью. Свидетелям Иеговы пришлось труднее. На лишение их общин регистрации дело не остановилось и не могло остановиться. У политики репрессий своя логика. Карательная машина не может ограничиться только запретом книг. Ей нужна живая кровь, люди, их свобода. Запрет общины свидетелей Иеговы в Таганроге привел, в конце концов, к уголовному преследованию верующих. В начале августа этого года им был вынесен обвинительный приговор.
Маленький приморский город на юге России. Здесь в начале 21 века объявлена война инакомыслию. Все началось в 2009 году, когда местный суд объявил ряд публикаций свидетелей Иеговы экстремистскими из-за мнимой пропаганды исключительности их религии и ликвидировал зарегистрированную общину в Таганроге. Александр Скворцов – один из многих местных свидетелей Иеговы, кому предъявлено обвинение. В августе 2011 года он стал одной из жертв обысков, прошедших одновременно в 19 домах верующих. Еще одно обстоятельство, ущемляющее права верующих – подписка о невыезде. Местный свидетель Иеговы Кирилл Кравченко – музыкант, артист камерного хора. Ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения вскоре после того, как он вступил в брак. Николай Трацук – старейшина местных свидетелей Иеговы и один из главных фигурантов дела. Почти вся его семья тоже оказалась в числе обвиняемых по причине их вероисповедания.
Во времена СССР из-за моей религии меня осудили на 3 года общего режима.
В 1990-е годы свидетели Иеговы были реабилитированы, как невинные жертвы репрессий. Однако теперь их снова стали преследовать по надуманным обвинениям. Претензии, предъявленные им в Таганроге, как две капли воды похожи на доводы, звучавшие в другом громком деле последнего десятилетия – о закрытии общины свидетелей Иеговы в Москве.
По иронии, решение местного суда против Таганрожской общины свидетелей Иеговы по времени почти совпало с принятием определения Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который посчитал все обвинения, выдвинутые против московской общины, несостоятельными. Однако следователи проигнорировали решение этого международного органа.
Столь масштабного идеологического преследования свидетелей Иеговы в современной России еще не было. Верующие все же хотят надеяться, что российское государство сохранит за своими гражданами основные свободы, гарантированные им Конституцией и международным законодательством, в том числе Европейской конвенцией по правам человека.
Защита обжаловала решение суда. Прокуратура также опротестовала приговор, считая его слишком мягким. К сожалению, судебный процесс в Таганроге не привлек большого внимания прессы. А зря. Ведь верующих судят просто за то, что они собрались вместе, чтобы помолиться по канонам своей религии. В чем подлинная причина такого жесткого отношения власти к религиозным объединениям? Адвокат Юрий Ершов.
Социальные люди, да, которые считают, что с нами нужно как-то бороться, да, они, может быть, думают, что мы на самом деле, ну, вот церковь саентологии, да, она представляет какую-то угрозу для России. Потому что вот всякие антикультисты, да, они активно эту тему муссируют, продавливают и так далее. То есть вот Украина, да, недавно пример, то есть воспользовались информационным поводом, написали, что премьер-министр Украины Яценюк, это саентолог, поэтому Майдан это устроили саентологи, там, боже мой. То есть все это основано на вот этом одном липовом факте, да. Яценюк не является саентологом. Церковь об этом выпустила там пресс-релиз официальный, да, чтобы, то есть, ну, просто наврали, да, и потом на этом устроено несколько прямо показательных чернушных передач по центральным каналам. Вот, разумеется, да, если кто-то смотрит на это и воспринимает это за чистую монету, у него может сложиться впечатление, что это то, с чем надо бороться.
Председатель руководящего комитета управленческого центра свидетелей Иеговы в России официально заявляет, что его церковь остается вне политики. В чем же тогда причина постоянных преследований? Говорит Василий Калин.
Но, как говорят нам некоторые знающие люди, что в нас видят конкуренцию. Ну, правящей церкви. Что? Но мы хотим заявить о том, что история христиан, начиная с первого века, показала, что христиане, последователи Иисуса Христа, были в меньшинстве. И Иисус Христос сказал, что есть два пути, один широкий, просторный, один узкий. Поэтому я хочу официально сказать, что мы ничего не требуем от государства. Мы понимаем, что государство имеет право создавать те законы, которые они считают правильными. И мы не критикуем закон. Но мы удивляемся, почему закон об религиозном экстремизме применим к нам, к свидетелям Иеговы, когда свидетель Иеговы, по сути, является мирной религиозной организацией. Принцип, который стоит в основе вероучения свидетеля Иеговы, заложенный Иисусом Христом, возлюби ближнего своего, как самого себя. Другой принцип – молитесь за обижающих себя. Как я могу проявлять экстремистские какие-то отношения к другой церкви или к другим людям? И вот это, конечно, ну, очень странно. Но и те последствия, которые этот закон принес к нам, то вызывает удивление.
А как реагируют на религиозные притеснения общества? Молчат российские правозащитные организации. Изредка подают голос протеста международные. Новости о религиозных гонениях едва пробиваются на страницы и в эфир остатков независимых СМИ.
Тогда, в 92-м году, в 93-м, архимандрит Адриан Старина перешел в Ногинске со своим собором и общиной в приход Карловацкой так называемой Белой эмигрантской церкви. Такого выгонял ОМОН с дубинками. Это было лето, если не ошибаюсь, 92-го года. Билли Грэму разрешали проповедовать в Лужниках, а этих дубинками. Я писал об этом в московских новостях, потом появилась общая газета, новая газета. Но в целом об этом не любили печатать материалы. Потому что это казалось второстепенным вопросом. Я валялся в ногах у Явлинского, просил, чтобы партия «Яблоко» высказалась в защиту гонимых православных. 92-й, там 93-й год молчали. Они впервые на эту тему сказали, что да, нельзя гнать. Когда? Прости Господи, в 2012 году, когда уже все было решено. Они боялись потерять популярность. То есть принципы были подчинены популярности. Вы знаете, как это Ленин называл? Я не могу повторить это неприличное слово. Но это не то политическое поведение, которое заслуживает одобрения.
И только официозная пресса и телевидение с удовольствием разжигают в обществе ненависть к гонимым церквям. Их называют тоталитарными сектами. Их обвиняют в мошенничестве, присвоении чужого имущества, в отказе от переливания крови и вакцинации, в прозелитизме, пацифизме и во всех смертных грехах. Даже в зомбировании людей и управлении их волей. И при всех этих невероятных обвинениях ни одного резонансного уголовного дела, ни одного убедительного судебного приговора. Я попросил представителей двух церквей, саентологов и свидетелей Иеговы, рассказать, что они думают о многочисленных обвинениях уголовного характера в свой адрес. Василий Калин.
Ну, вы знаете, я хорошо знаю историю свидетелей Иеговы от самого начала. Иногда и часто я читаю в прессе, и это касается, наверное, меня, как считают руководители организации, что вот главари, там руководство и свидетели Иеговы – это какие-то страшные монстры. Они зомбируют людей, завладевает им имуществом и многое-многое другое. Но я не родился сразу руководителем организации. Я начинал, как будем говорить, так с низов. И я прекрасно знаю все это. И просто это все ложь. И свидетели Иеговы всегда занимались проповедью. Но в нашей проповеди нету того, чтобы мы каким-то образом, обманом или как переманивали людей в себе, и критиковали или выступали против. Вы нигде не увидите в мире свидетели Иеговы с лозунгами: «Долой католиков, долой православных, долой там баптистов, долой правительство» или что-то другое. Они занимаются мирной своей деятельностью, и мы сегодня так же сама занимаемся проповедью. И что такое проповедь? Я прихожу к людям и хочу поделиться библейскими знаниями, которые я имею, и которые помогли мне жизнь мою сделать стоящей и счастливой. Человек желает слушать, не желает – до свидания.
Саентолог Юрий Ершов.
Ну, на самом деле, много всякой ерунды, да? То есть, ну, что ответить, да, вот когда человеку говорят, что он там преступник, да, если он не преступник? Ну, мы к этому равнодушно относимся, да? То есть, если человек хочет узнать правду, он общается с нами, да? Если бы были какие-то преступления, уж учитывая, да, под каким большим-большим увеличительным стеклом вот все находится, да, тут не то, что преступление, тут, ну, минимальные какие-то отступления, да, они сразу выявляются, искореняются. Мы в прошлом году, у нас большая часть года прошла под знаменем проверок, причем кто только не проверял, что только не проверял.
Среди обличителей независимых религиозных организаций разные люди. Неугомонный борец с тоталитарными сектами Александр Дворкин, прихожанин Русской Православной Церкви, получает от нее награды, должности и звания. Впрочем, не исключено, что деятельность, направленную на ограничение конституционных прав граждан, он ведет и по собственному призванию. Прославившийся борьбой с так называемыми деструктивными культами, психиатр Федор Кондратьев больше 50 лет проработал в цитадели советской карательной психиатрии, Институте судебной психиатрии имени Сербского. Он и по сей день защищает своих коллег, замешанных в этой преступной практике. И это понятно. Нынешние преследования инаковерующих – это продолжение советской политики преследования инакомыслящих. Священник Яков Кротов считает, что в конце 90-х, начале 2000-х на религиозные гонения появился спрос. И, возможно, не только у власти, но и у большей части общества.
На каждую статью в защиту религиозной свободы появляется 20 воющих, что иностранные миссионеры из Америки – это как колорадские жуки. Вы думаете, украинцы первые пустили этот оборот? Первые – Александр Дворкин, Андрей Кураев. И они, ну, Дворкин – это явление довольно убогое. Кураев – явление довольно фейерверочное. Их любили и любят. Их сразу стали приглашать на радио и туда, и туда. Их раскрутили, как раскрутили Жириновского. Не потому, что они загипнотизировали, а потому, что был спрос. Потому что уже тогда было очевидно, что порыв к демократии был у меньшинства. Ведь мы живем не в той стране, что была 25 лет назад. Очень многие, конечно, уехали. Новые поколения, тем более, увидев те риски, страхи, опасности, которые связаны со свободой, они и на Западе есть. Их не может не быть. Свобода невозможна без риска. Испугались. И первой пострадала религиозная свобода. Поэтому первая победа советских реставраторов – это закон 97-го года против свободы религии. А впервые его приняли, между прочим, не в 97-м, тогда его подписал Ельцин. Его впервые подписал Рудской в Белом доме в 93-м году. Вот. И тогда Хасбулатов и Рудской одобрили этот закон, и Ельцин его отложил. Но душевно он был с ними. И я боюсь, что большинство народа было с ними.
Неблаговидную роль РПЦ в организации травли других религиозных объединений отмечена многими. Даже христианскую церковь свидетелей Иеговы РПЦ именует не иначе, как культом, и бьет тревогу. Челябинское информационное агентство «Доступ» сообщило в августе этого года о заявлении миссионерского отдела Челябинской епархии по поводу активизации иеговистов. Представители этой религиозной организации регулярно обходят жилые дома, дежурят на улицах, предлагают людям свои печатные издания, приглашают принять участие в совместном изучении Библии в любое удобное время. Миссионерский отдел Челябинской епархии предупреждает о высокой опасности культа свидетелей Иеговы и призывает всех южноуральцев к осторожности и духовной трезвости. Вот такие преступления. Обходят жилые дома, предлагают свои книги, приглашают совместно изучать Библию. Одним словом, враги общества и государства. Забитого общества и авторитарного государства. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. До новой встречи через 2 недели. До свидания. Всего вам доброго.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 12 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».